В эфире радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. В студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 19 ноября, на календаре понедельник, и говорим о таком. Свет в конце кварталов. Луганск выходит из сумрака. Легко отделались. Протестующих горняков в Орло уволили с шахты.
Еще раз вякнешь, ствол не упадешь.
Голливуд на Шлаковой горе. Куклы-мутанты. Арт-резиденция «Змист» в Мариуполе.
Теперь у недоброжелателей, оставляющих гневные послания в адрес ее обитателей, просто не осталось места.
Весной 2014 года, с началом оккупации города группировкой ЛНР, обыденность Луганска разломилась на «до» и «после». Об этом говорят сами луганчане, пережившие так называемую «русскую весну». Какой теперь Луганск и его горожане глазами его коренных жителей? Об этом в студии через несколько минут. У нас в гостях луганчанин, историк и политический антрополог. Автор лекции «Отсутствующий город. Война, блокада и общество судьбы в Луганске» Евгений Монастырский, а также луганчанин и культуролог Дмитрий Чепурной. Друзья, у вас есть возможность звонить к нам в студию 0800-300-403, номер прямого эфира. Писать и звонить также можно по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-2434. Телефоны включим совсем скоро.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А пока новости, о них нам расскажет Егор Устинов. Егор, тебе слово.
Приветствую. Горняки шахты имени Капустина в Лисичанске прекратили голодовку и вышли на поверхность. Об этом сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его словам, задолженность горнякам будет погашена путем поступления средств от реализации угля. Подземный протест горняки шахты имени Капустина, напомню, начали 19 октября. Основное требование – вернуть долги по заработной плате, которые, по данным Михаила Волынца, достигают 170 миллионов. Гривен. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Поддерживаемые Россией боевики 16 раз обстреляли позиции украинских войск за прошедшие сутки. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил. По данным штаба, противник несколько раз применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Ни один украинский военный не пострадал. Группировка ЛНР заявляет, что украинские военные 4 раза нарушили режим прекращения огня в группировке ДНР. ВСУ обвинили в обстрелах окраин Донецка и Горловки. Украина выступила против назначения ветерана МВД и внешней разведки Российской Федерации Александра Прокопчука на пост президента Интерпола. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его словам, в случае, если аргументы Украины и ряда других стран не будут услышаны, Украина рассмотрит вопрос о приостановлении своего членства в полицейской организации. Народный депутат Антон Геращенко также заявил, что у Украины есть неопровержимая информация о том, что Александр Прокопчук является кадровым сотрудником российской разведки. Напомню, накануне в Дубае началась 87-я сессия Генеральной Ассамблеи Интерпола. Объединительный собор Украинской Православной Церкви состоится в декабре, сообщил Вселенский Патриархат, не назвав точной даты мероприятия. Кроме того, Константинополь вновь подтвердил свое решение о предоставлении Украине Томаса об автокефалии. 3 ноября, напомню, президент Украины Петр Порошенко встретился с группой архиереев Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, которые поддерживают создание поместной Украинской Церкви. Переговоры проходили в закрытом режиме. На Объединительном соборе руководители Украинских Православных Церквей УПЦКП, УАПЦ и УПЦМП должны принять решение об объединении церкви и выбрать ее предстоятеля. Именно ему в будущем должны дать томас об автокефалии Украинской Православной Церкви. Россия и Русская Православная Церковь выступают против этого решения. В Северодонецке 6-й день, троллейбусы не выходят на маршруты. В мэрии данную ситуацию пояснили отключением электроэнергии со стороны Луганского энергетического объединения. По словам первого заместителя городского головы Игоря Слесарева, задолженность Северодонецкого троллейбусного управления перед энергетиками составляет почти 1 миллион гривен за октябрь. Слесарев отметил, что в течение нескольких месяцев депутаты горсовета не выделяют средств на содержание троллейбусного управления. Это при том, что в городском бюджете достаточно средств для того, чтобы обеспечивать его работу. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. На всей территории региона ожидается мокрый снег, местами сильный ветер. Северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов тепла.
«Донбасс Реалии».
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадского радио, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, здравствуйте, это радио Донбасс Реалии. Совсем скоро заработают наши студийные телефоны, их номера 0800-343, а также Viber 066-901-2434. Звоните, участвуйте в разговоре в студии, которая начнется через несколько минут.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800-300-403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
В неподконтрольной украинской власти части Луганской области после суток двух где как темноты включили свет. Лидеры подконтрольной России группировки ЛНР отчитались, что, цитирую, «успешно и в срок завершили безотлагательные ремонтные энергетические работы». Но они не упомянули, что после беспрецедентного по масштабам обесточивания начало прорывать теплотрассы. Наш корреспондент Дарья Куриная расскажет, что происходит на оккупированной части Луганской области. Она гость нашей студии. Даша, здравствуй.
Добрый вечер.
Расскажи, как долго не было электроэнергии? Вот я сказал, да, от суток до двух. От чего это зависело? И какие последствия того, что дома, я так понимаю, предприятия были обесточены?
Электроэнергии на территории неподконтрольной Украине и Луганской области не было два дня, с 16 по 18 ноября, как вы уже озвучили, в связи с безотлагательными ремонтными работами. Но, тем не менее, это привело к таким последствиям, что даже в тех районах, где свет был, упало напряжение, из-за чего вышли из строя гидронасосы, люди остались без водоснабжения и, следовательно, без отопления, потому что некак было нагревать эту воду. Другая ситуация в том, что размерзлись энергосистемы, и вот в частности в Луганске, в восточных кварталах прорвало трубы, и ну, вот пользователи делятся видео, как просто вот эти вот фонтаны воды идут. Также в соцсетях люди делятся тем, что в квартирах очень холодно, где-то 10 градусов, где-то 16. Занятия в школах, детских садиках сегодня были по сокращенной системе, кое-где их в Луганске вообще не было. Сказали, что вот завтра, послезавтра, возможно, будет лучше.
Даша, как группировка ЛНР объясняла, что происходит? И насколько это с твоей точки зрения, может быть, есть какая-то информация, отвечает действительности?
Отчетов как таковых не было. Было краткое сообщение на сайте так называемого Министерства топлива и энергетики Луганской Республики о том, что успешно провелись эти безотлагательные электромонтажные работы. Вот. И такая же была новость сегодня в первом выпуске новостей на ЛГТРК ЛНР. Четвертой где-то новостью прошло краткое сообщение о том, что вот закончены ремонтные работы. Но, тем не менее, ни на сайте Министерства топлива и энергетики, ни в выпуске новостей нигде не было сказано о том, что были такие последствия, что люди остались без света, без тепла, без воды, что вот не работают детские садики. Об этом нигде не отчитались. Отчитались о том, что отремонтированный водопровод, и снова есть электроэнергия. Почему так делается, непонятно, потому что ну, вот, я сегодня мониторила соцсети Луганска, люди возмущены, и даже вот в тех новостях, где говорят о том, что вот 21 ноября Леонид Пасечник вступит в должность так называемого главы ЛНР, люди все равно задают вопрос, где отопление, где свет и почему это происходит.
Ну, наверное, обратимся еще к коммунальщикам, чтобы понять, что происходит с коммунальной системой на оккупированной части Луганской области. В частности, у нас в гостях была корреспондент радио «Донбасс Реалии» Дарья Куриная.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066-901-2434. Нам важны ваши вопросы и мнения.
Про еще одну акцию возмущения на оккупированной территории. Четырех горняков, работавших на неподконтрольной Украине шахте «Партизанская» в Луганской области, уволили за акцию протеста. Шахтеры не поднялись на поверхность 29 октября из-за долгов по зарплате. 14 ноября вышел приказ об увольнении, сообщают горняки в социальных сетях. По мнению главы независимого профсоюза горняков Донбасса Николая Волынка, уволенные еще легко отделались. В других случаях бывало и жестче. Подробнее в материале Дмитрия Донского.
Шахта «Партизанская» находится в городе Антрацит на неподконтрольной Украине части Луганской области. Руководство группировки ЛНР объявило предприятие в свою собственность. Рабочие регулярно не получали зарплату, терпение шахтеров лопнуло, и в конце октября они организовали акцию протеста. Лишь спустя 2 недели вышел приказ руководства шахты об увольнении зачинщиков. Эту информацию подтвердил правозащитник Павел Лисянский. Он проверил данные по личным контактам. Именно на шахте «Партизанская» начиналась его профсоюзная деятельность. Руководство шахты в приказе обвинило проходчика, машиниста и 2 горных мастеров в том, что они создали аварийную ситуацию. Вот цитата приказа. Его фотографию разместило сообщество «Другой Луганск» в социальной сети ВКонтакте.
29 октября работники участка номер 5 по окончанию 3-й и 4-й рабочих смен уведомили горного диспетчера об отказе выезжать на поверхность. При этом о проведении несанкционированной акции работники участка номер 5 заблаговременно не поставили в известность руководителей предприятия, чем создали аварийную ситуацию, что привело к остановке предприятия.
Акции протеста стартовали в этом году на отдельных шахтах и в Донецке, и в Макеевке, рассказывает глава независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко. Он общается со своими коллегами на шахтах, оставшимися на неподконтрольной территории. На шахтах выплачивают в лучшем случае по 30-40% месячных зарплат. Акция протеста на донецкой шахте челюскинцев привела к тому, что организаторов задержали, рассказывает Волынко.
Это еще хорошо они отделались, что их просто уволили. В Донецке кидают на подвал. В Макеевке тоже готовили акцию протеста. Так по домам проехали, всех активистов предупредили, которые хотели эту акцию проводить. Посмотрите на свои семьи. И приговаривают, это вам не Украина, никакой демократии. А одного ему вообще сказали на шахте Калинина, еще раз вякнешь, ствол упадешь.
В Донецке еще работают шахты Челюскинцев, Калинина, Скачинского, Засядька. В Макеевке работает холодная балка, шахту Северная затапливают. В Горловке и Енакиево закрыты большинство угольных предприятий. По словам Волынко, после того, как шахты закрывают, их оборудование вывозят, а выработки затапливают. Дмитрий Донской, радио «Донбасс», реалии.
Министры иностранных дел и обороны стран ЕС сегодня собрались в Брюсселе, чтобы обсудить вопросы безопасности, включая ситуацию в Восточной Украине и в Азовском море. Украинский вопрос стал особенно актуален после псевдовыборов в Урдло и милитаризации России акватории Азова. В то же время, как сообщает из Брюсселя наш корреспондент Виталий Еремица, введение новых санкций в отношении России пока не рассматривают.
За останні місяці напруженість між Україною та Росією посилилася, зокрема, на тлі активної російської військової присутності у Азовському морі, запуску Керченського мосту і блокування морського торговельного руху. Це та нещодавні псевдовибори, які європейською співдружністю були оголошені нелегітимними, змусило включити Україну до порядку денного нинішньої зустрічі дипломатів у Брюсселі. Характерно, що проблема Азова на столі переговорів європейських міністрів фігурує вперше. При цьому, як повідомила голова дипломатичної служби співдружності Федеріка Могеріні, у неділю, напередодні обговорень українського питання, вона провела консультації з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. Водночас європейські дипломати кажуть, що про впровадження Євросоюзом нових санкцій щодо Росії за її дії на Азові поки що не йдеться, говорить міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак, дипломат, який переконаний, що ЄС повинен далі заохочувати реформування України та її прагнення приєднатися до співдружності.
Ми маємо допомагати тим силам в Україні, що просувають реформи, та, звичайно, підтримувати європейські прагнення населення цієї країни.
Тим часом, на думку голови МЗС Швеції Маргот Вальстрем, найважливіше завдання Євросоюзу наразі полягає у допомозі Україні стати успішною державою і недопущенні, щоб війна на Донбасі перетворилася на новий заморожений конфлікт.
Особливо на тлі нещодавніх відомостей про страждання великої кількості цивільного населення України, злиднів, які панують вздовж лінії розмежування. Ми мусимо краще координувати наші зусилля та, працюючи разом з Україною, знайти інші шляхи допомоги цивільному населенню.
Заявила Вальстрем у Брюсселі. Шведський дипломат зауважує, об'єднана Європа мусить упевнитися в тому, що ситуація на Донбасі не перетвориться на новий, забутий, заморожений конфлікт. І, звичайно, попередила дипломат, міністри держав Євросоюзу дуже жорстко відреагують на так звані вибори на Донбасі.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к общению в студии. Весной 2014 года, с началом оккупации города группировкой ЛНР, обыденность Луганска разломилась на до и после. Об этом говорят сами луганчане, пережившие так называемую «русскую весну». Какой теперь Луганск и его горожане глазами его коренных жителей? Об этом поговорим с Евгением Монастырским. Евгений – луганчанин, историк, политический антрополог, а также автор лекции под названием «Отсутствующий город. Война, блокада, общество, судьбы в Луганске». Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Также у нас в гостях тоже луганчанин, культуролог, координатор проекта «Донбасские студии» фонда «Изоляция. Платформа для культурных инициатив» Дмитрий Чепурной. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Друзья, обращаюсь к слушателям, участвуйте в нашем разговоре. Интересно, конечно, слышать мнение из неподконтрольного Луганска. Номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно оккупированные ее части. Писать и звонить также можно по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-2434. Расскажите с вашей точки зрения, вот правдивы ли ощущения, впечатления луганчан о том, что происходило тогда, весной, 4 года назад. Дмитрий, первый вопрос, наверное, к вам. Да, вот совсем скоро состоится лекция Евгения под названием, о котором я уже сказал, «Отсутствующий город. Война, блокада, общество, судьбы в Луганске». Расскажите, как появилась, ну, этот проект, как появилась эта идея? К вам Евгений пришел с идеей такой, да, говорит, я хочу рассказать. Или вы предлагали, давайте переосмыслим, что происходило тогда в городе?
Да. Собственно, фонд «Изоляция», с которым я сотрудничаю, имеет такой проект «Донбасские студии». Это проект, который начался в 2015 году, как такая попытка обдумать, осмыслить то, что происходит у нас в стране. И, собственно, он выступает такой платформой, ресурсным центром для исследователей, таких как, например, Евгений. Да, мы сотрудничаем с... Нам интересно направление в том числе и истории, и политической антропологии. И вот эта тема, которая... Ну, мы очень долго, на самом деле, с Женей обсуждали, как можно рассказать о Луганске, поскольку Луганск часто отсутствует в дискурсе, да, когда мы говорим про Донбасс.
На фоне Донецка,
на
да?
фоне Донецка, безусловно. И, собственно, сформулировали такую тему, и было бы интересно поговорить... Сразу хочется отметить, что вот заявленное... название эфира, да, но это не совсем речь про блокадный город, скорее про этот опыт, опыт 2014 года, о нем будет идти речь вот 21 числа, как раз в день революции достоинства, в креативном пространстве Айзон можно будет, собственно, послушать и, конечно же, обсудить и поговорить о вот этом опыте блокады, который часто не звучит, и вот авторская, собственно, ну, не совсем Евгению принадлежит, да, это Георг Зимель, «Сообщество судьбы», термин, который, как гипотеза, мы предлагаем описать то состояние, тот опыт, в котором житель города оказался в 2014 году, собственно, и как общество консолидировалось, как работал социальный договор в этих условиях, да. Я думаю, об этом уже больше расскажет Женя.
Дмитрий, еще такой вопрос к вам. Он, может быть, такой циничный, странный. Зачем это нужно? Зачем нужно об этом говорить с вашей точки зрения? Кому это нужно сейчас? Какой в этом смысл?
Ну, в условиях, как бы, такой... постмедийности, когда информационное общество существует, и существует очень много как бы информации, мы всегда переполнены, мы всегда в социальных сетях, то такое медленное размышление и формат, наверное, лекции и формат работать с публичной такой наукой, он позволяет, что ли, медленно и вдумчиво осмыслять те или иные темы, подавать информацию незаангажированно. И, конечно же, это направлено, этот проект в том числе направлен на развитие критического осмысления того, что происходит, и в том числе такая же задача у социальных наук.
Евгений, к вам вопрос, да, вам это зачем нужно, да, почему это вам интересно об этом рассказать, это как своего рода терапия, или вот прошло время, да, прошло 4 года с тех событий, вы в октябре 2014 года, насколько я понимаю, покинули Луганск, да, и вот через 4 года вы это осмысляете, об этом рассказываете, что для вас эта лекция, эти рефлексии?
Ну, на самом деле, это результат долгой работы, потому что, несмотря на то, что основное, чем я занимаюсь, это ранняя история Советского Союза, это социальная теория, Но в то же время, в принципе, для человека, который занимается социальными науками, попасть в вот эту ситуацию разваливающегося общества, и которое находит и собирает себя заново, но уже в состоянии социальной крайности, практически находясь на грани жизни и смерти, это самое лучшее, что может случиться с исследователем, социологом, антропологом, историком.
Это
потому
интересно
что
просто.
Это не просто интересно, это переживание опыта, которое, в принципе, мало кому дается. То есть в то время, даже находясь там, я все равно пытался остраняться, да, вот как у Шкловского остранение, это не отходить на шаг, как мы привыкли, а вот посмотреть на что-то, как будто бы ты видишь это первый раз, посмотреть на свой город так, как ты его не видел никогда, посмотреть на своих соседей вплоть до этого. И поэтому я буду говорить о сообществе судьбы, поэтому я буду говорить о том, как меняются практики взаимодействия людей в обстоятельствах абсолютно ненормальных, нетипичных и настолько непривычных, что ну, никто из нас даже себе не может представить, да, что вы будете делать завтра, когда на вашей улице начнут разрываться снаряды. Почему, если вы будете уезжать, почему? Если вы будете оставаться, почему? И что вы будете делать дальше?
Евгений, что вот вам наиболее, если вот опять смотреть, да, с четырехгодичного опыта давности, да, наиболее шокировало вот какие-то процессы, изменения в людях? Как вы это объясняете тогда? Да? И тем более интересно, что вы провели ну, относительно такой небольшой период оккупации, да, это полгода с провозглашения так называемой Луганской Народной Республики, сейчас уже пятый год идет там эти процессы, вы тем не менее говорите, что на до и после разломалось, то есть такие серьезные изменения в городе и в горожанах произошли?
Да, на самом деле они произошли именно в тот момент и в то время, и я считаю, что я как раз пробыл то самое время, которое нужно было пробыть, потому что я уехал приблизительно чуть меньше, чем через месяц после того, как закончилась блокада. То есть в течение 55 дней Луганск был полностью, он был окружен украинской армией и полностью был отрезан. Не было света, не было воды, не было связи с внешним миром. И вот это как раз момент, когда вскрывается общество в его ненормальности практически, то есть люди попадают в ситуацию, когда то есть, у нас отключают свет на 2 часа, и мы начинаем нервничать. У нас не работает интернет, и работа заваливается. У людей нет связи с внешним миром, они даже не знают, что происходит на линии фронта, они только слышат. И вот мне больше всего было интересно, как циркулирует информация.
Как да? Она циркулирует, да?
Она циркулирует, потому что город делится, город начинает делиться на определенные кластеры, потому что, несмотря на то, что Луганск не самый большой город по площади, он приблизительно равен Львову, по населению это 500 000 людей, на момент начала блокады это порядка 100 плюс тысяч людей выехало, это по разным данным точных, опять же, нет точных данных, сколько людей погибло во время таких самых жестоких обстрелов в августе и начале сентября 2014 года. И, собственно, здесь мы наблюдаем людей, которые начинают выдумывать себе новую повседневность. То есть, понятно, большая часть дня посвящена тому, чтобы добывать воду, например, и обеспечивать безопасность своей семье, своей уже появляются такие уличные общины. Когда у кого-то находится мощное радио, достаточно мощное, то несколько раз в день, обычно по вечерам, происходят практики слушания вот каких-то 5 минуток. Все старались слушать украинские новости, потому что новости, которые производила местная телерадиокомпания, не были понятны, и это было такое достаточно пустая, это были попытки заговорить пустоту, они в никуда шли, а люди пытались услышать, да, а что с той стороны происходит. И самым, наверное, да, как это по-английски frustrating, да, то есть расстраивающим и разваливающим людей было то, что в Украине не говорят о том, что происходит блокада. Никто вслух не проговаривает то, что вот, пожалуйста, город, в нем живет под 500 000 людей, без просто света, без, воды. То есть без гуманитарной помощи, без ничего, и как они живут, никто не понимает, и, в принципе, точных данных вам уже никто не даст. То есть даже мои рассказы – это то, что я видел своими глазами, то, что я отрефлексировал, то, что там слышали, видели мои знакомые, друзья. Но вот начинает работать сарафанное радио. Люди очень аккуратно начинают. Вот обычно сарафанное радио, мы говорим о испорченном телефоне. С одной стороны города начала идти информация, и она доходит уже в искривленном каком-то образе, то в таком состоянии социальной крайности люди начинают очень бережно относиться к информации, потому что мы не знаем, насколько она точна, но мы стараемся сберечь вот эту вот формулировку. И это, ну, это фактически момент, когда город становится городом. На самом деле, до этого, ну, если мы уже будем говорить о хардкорной социальной теории, то город не есть город, пока он не решает свою судьбу.
Пока нет какой-то общности, да, в нем какой-то солидарности,
не просто, возможно? Не просто солидарность или общность, да, вот, например, 21 ноября 2013 года, и тоже мне тогда посчастливилось, я тоже был в Киеве, и вышел в первый же вечер на Майдан, и вот это был как раз, вот это даже первый выход этих там 500 плюс людей, это был как раз выход, то, что Ханна Аренд в эссе «Что такое свобода» говорит как о пространстве предъявления себя сообществу. То есть мы встречаемся для того, чтобы решить будущее своего города, своего сообщества. До этого город не город, пока мы этого не делаем.
Интересно, 0800 300 403, номер прямого эфира, Viber 066 901 24 34. Говорим о том, как изменила Луганский луганчан оккупация группировкой ЛНР. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Евгений, еще такой к вам вопрос. Вот известнейшая блокада, да, это блокада Ленинграда, да, которая длилась, ну, если Луганская 55 дней, как вы говорите, Ленинград блокировали 872 дня. Интересно, что Ленинград блокировали враги, да, немецкие, финские войска, а Луганск, по сути, свои, украинские войска, да, как-то это осмыслилось в городе, как-то это обсуждалось, была ли в этом какая-то странность, да, что блокируют-то свои?
Да, на самом деле это был, то есть вот этот троп блокады, он как раз появился, я стараюсь его выносить, на самом деле, то есть он появился там тогда. Это началось, ну тоже, это началось с момента самоиронии, когда люди начали говорить, а нам как блокадникам будут медали давать или какой-то статус, потому что вот это понятие блокадника появилось. И то есть очень важен, почему я говорю о том, что деление на до и после, происходит разрыв с прошлым. Той жизни уже никогда не будет. И мы должны понимать, что рано или поздно все эти люди, которые до сих пор там живут, в том числе там, наши родственники, близкие, далекие, с которыми нами хорошие или плохие отношения, нам придется с ними рано или поздно говорить.
А что поменяло людей, вы говорите, на до и после? Поменяло вот это отношение Украины, что Украина молчала, поменяло, что она блокировала, или сам факт блокады?
Нет, это поменял сам факт такого отношения, потому что мы все выросли вот в этой, да, то есть есть разница между мемориализацией и как celebration, да, как говорят, то есть празднование. Мы выросли в праздновании победы в войне, да, во Второй мировой войне, и вместо коммеморации. Поэтому, когда сейчас мы уже начинаем говорить о том, что никогда снова, тогда мы от своих дедушек, бабушек слышали что угодно, лишь бы не было войны.
Да, вот для наших слушателей не праздновать, а отмечать. Вот тут есть такая большая разница. Сейчас Украина переходит к отмечанию 8 мая, да, как даты, да, а в России продолжается так называемая победобесие, празднование, это Великая Победа.
Да, и мы тоже все выросли в этом праздновании. У меня дедушка ветеран был, и мы, конечно же, вот проходили через вот это осознание, что угодно, лишь бы не война. И, конечно, вот это было до и после, потому что у людей очень надолго оттягивался момент признания, что тут идет война. он оттягивался фактически, ну, у кого-то, наверное, до начала блокады. Потому что даже когда падали первые снаряды, даже когда был авиаудар по Луганской администрации 2 июня, и после, когда уже перестрелки полным ходом шли по городу, когда не просто по городу ходят люди с оружием, это еще был, то есть тоже кто-то говорил, вот, были люди, которые говорили, уже война идет, еще в мае, еще в апреле, когда был параллель, где-то гремел Славянск, где-то гремел Краматорск, но мы как-то отодвигали этот момент до последнего, в принципе, создавая такое пространство неверия, да, то есть мы сами себе говорим, убеждаем себя в том, что, ну, это не война, это что-то, там, разборки, что угодно, но это...
Какие-то бандиты, непонятные люди, непонятные... все рассосётся, все решится.
Да, непонятные люди, местные элиты как-то это дело решат, да, приедут эмиссары из Киева условные, да, поговорят с местными элитами, и все это уладится. Нет, это не уладится. И вот это был как раз момент разрыва до и после, и был, конечно, вот это отсыл себя к той блокаде, конечно же, был, но тут тоже нужно очень понимать то, что лекция, которая будет в среду, она как раз будет про сообщество судьбы. И, конечно же, блокада – это одна из лучших примеров, почему сообщество судьбы, потому что переформатируется общество, да, но тоже очень важный момент, чем отличалось тогда от сейчас, потому что тогда, после блокады, это все закончилось, и это все перешло только в другой уровень социальных практик, да, люди привыкли, что в течение там почти 900 дней они находятся на грани, они выплескивают свои эмоции по полной программе, выживая, и, например, по-моему, в 50-м или в 51-м году происходит знаменитый матч в Ленинграде.
Матч смерти.
Да, нет. Матч смерти. Футбольный матч, на котором просто на стадион набивается больше 100 тысяч человек. Да, и есть прекрасное исследование по этому поводу, почему они набились. Они набились именно потому, что вот этот культ футбола, он случился потому, что людям хотелось выкричаться. У них вот этот был и были эти 900 дней, когда они были максимально эмоциональны. Потом началась нормальная жизнь. Здесь нормальная жизнь не началась. То есть, когда блокада закончилась, началась вот эта тихая жизнь отчаяния. И люди выкричаться не могут до сих пор. И вот здесь стоит отослаться, наверное, более поэтично. Это в свое время сформулировал Бродский, сказав, что трагедия – это не смерть, не гибель героя, это смерть хора, когда мы перестаем слышать людей. И вот тут как раз будет говориться про отсутствующий, присутствующий город. Он отсутствует не только на фоне Донецка. Донецк ровно точно так же отсутствует. Но только про Донецк мы как-то вспоминаем, потому что у нас есть вот эта отсылочка. У нас есть мысль, мы говорим о Донбассе, значит, мы говорим о Донецке. Но мы не говорим о Луганске. И то, что Луганск находится, если Донецк до сих пор находится под обстрелами, то Луганск, он находится в такой вот, как понятие, глаз торнадо. Да? То есть в центре торнадо вокруг все рушится, а в центре все остается так, как есть. И, возможно, это даже страшнее, чем постоянный обстрел.
0800-300-403, номер прямого эфира, Viber 066-901-2434. У нас в гостях Евгений Монастырский, историк и политический антрополог, а также культуролог Дмитрий Чепурной. Дмитрий, немножко расскажите нам про, что значит отсутствующий город. Да, популярно для наших слушателей, если это максимально возможно, да почему это словосочетание относится к Луганску? Почему его относится?
Вот Женя сказал про то, что на фоне Донецка, Луганск, безусловно, меньше упоминается и в медиа, когда речь идет о Донбассе. Часто в языке мы можем проследить, как Донецк отождествляется с Донбассом, то есть донецкий, значит, донбасский, да, и так далее. Ну и вот если говорить про гештальт, да, теорию, то это какой-то выходит Луганск, незакрытый гештальт Донецка, и в этом смысле он так существует немного восточнее. Тут можно вспоминать постколониальные студии, некого такого придумывания Западом Востока, да, Донецк всегда выступал таким образом Востока, но, тем не менее, Луганск еще восточнее, да, находится. То есть он всегда продуцируется там Донецком, да. И...
А Луганск – это не Донецк, вы как луганчане, вот, да, можете на это подчеркнуть.
Украина – это не Россия, говорил Кучма, но Да, безусловно, каждый город имеет свои особенности. Конечно, если говорить про градостроительство, у них много общего, ввиду того, что и первый, и второй были фактически советскими модернизационными, да, градостроительными проектами. И это тоже очень интересный вопрос, архитектура и война, да, каким образом мы могли бы, может быть, в будущем, да, влиять на то, каким образом то, о чем говорил Женя, продуцировать такие пространства, которые бы без каких-то ситуаций угрозы создавали бы вот это ощущение политики, да, реальной, чтобы были реальные публичные пространства, а не, скажем, те публичные пространства или то, что называлось публичным пространством в Луганске и Донецке, я имею в виду советские площади, которые у нас остались в наследии, да, это отдельная, наверное, тема для разговора, для обсуждения. Тут Женя вспомнил футбольный матч, мне пришла в голову, я вспомнил цитату из Слоттердайка, он комментирует очень интересно, говорит по поводу того, что когда люди собираются на стадионе, на футбольный матч, они ждут, что их родная команда защитит их от нападений. И это то, он тоже описывает это и называет это блокадой. То есть они ждут, что родная команда выиграет и собственно, вот, отобьет город. Да? Это тоже такое забавное сравнение, которое Женя, о котором сказал. Да? Ну и да, и безусловно, важно, наверное, говорить, что, собственно, почему мы постоянно должны говорить и говорим. Да? Это то, что у нас отсутствуют категории, у нас отсутствует язык, словарь, которым мы могли бы описать то, что с нами происходит. И в этом, конечно, в постоянном диалоге, наверное, мы могли бы прийти к каким-то общим определениям и к общему какому-то common sense, да, то, что называется.
Понимание того, что происходит.
Ну, не совсем, да.
Евгений, к вам вопрос, снова возвращаясь к параллелям с Ленинградом. Вот там были такие артефакты, да, вот тот же самый метроном, который оповещал жителей о начале бомбежки или о том, что можно ложиться спать. Вот это надписи на улицах, опасная сторона улицы. Были ли такие артефакты, события, какие-то вещи в Луганске? Вот как-то организовывались ли жители? Что-то вам в глаза попадалось такое?
Ну, вообще, конечно же...
Вы уже сказали про радио, которого собирались.
Нет, радио это одна практика, да, то есть тут скорее не про артефакты, потому что мы все-таки должны понимать, что несмотря на блокаду Ленинграда, там продолжала функционировать государственная власть, человек, в честь которого очень долго назывался Луганск-Ворошиловград, Ворошиловградом Климент Ворошилов долгое время возглавлял Ленинград, и именно в блокаде. И выпускались газеты, оповещались. То есть это очень много было как-то state issue, да, то есть представленных государством средств и институтов, то есть сохранялись институты. Это очень важный момент, потому что в этом плане Луганск находился и, в принципе, для горожан остается пространством безгосударственным. Нету больше институтов, которые гарантируют вам, например, даже права человека. Да, в этом плане даже та же уже упоминавшаяся мной Ханна Арендт говорила о том, что права человека и даже первоочередное право иметь права не имеет никакого смысла, если нет институтов, которые выражают это. И, собственно, цементируют, да, создают фундамент этих прав. Это отсутствовало, да, и создаются практики. И практики, которые на самом деле начинают нам отвечать на вопрос, почему я здесь, да, что все-таки город становится городом ровно тогда, когда он вам отвечает на вопрос, а что вы здесь, собственно говоря, забыли, что вы здесь делаете. Потому что люди начинают себе давать ответ на вопрос, да, почему я не уехал, что, почему я, вот казалось бы, можете уехать, можете остаться. Сегодня это окажется, особенно сейчас, в мобильный век, это такая большая проблема. Оказывается, это большая проблема. Это не только то, что, о чем мы привыкли говорить, о том, что там у нас родители, бабушки, дедушки, которым тяжело вывозить, больные люди и так далее. То есть здесь очень важно, то есть даже люди, которые остаются там, они остаются многие принципиально. И вот сейчас,
например, потому что это мой город, да, или как?
Потому что это мой город, и потому что вот создается ощущение, это мой город, и я там буду, пока это состояние не рассосется, пока это куда-то не денется. И это такое, на самом деле, сжирающее чувство. Но, да, создаются практики, да, как у Камю в «Чуме», собственно, тоже «Город в осаде». Это тоже прекрасное сообщество судьбы. Кстати, философы-экзистенционалисты очень хорошо схватывали вот этот язык говорения об обществе в катастрофе. И как раз у Камю есть прекрасная фраза: «Не имея цели, они заводили привычки». И вот как раз у людей появляются привычки выходить слушать радио по вечерам в определенное время, к, по-моему, к 7-часовым вечерним новостям. Это привычка. Привычка стоять в очереди за водой. В определенные моменты с водой были проблемы большие, то есть, и нужно было там в очереди стоять до 4 часов. И вот тут начинает, на самом деле, проявляется ритуализированность сообщества, да, то есть вот этот ритуал выйти на рынок за хлебом, ритуал постоять за водой и обменяться новостями, то, что ты где-то от кого-то что-то услышал, создается определенная структура. Да, конечно же, это не обходилось без определенных склок и разговоров о том, кто виноват и что нам дальше делать.
Тогда еще политических, да, говорили о политике на улице.
О политике всегда говорят, потому что как...
Думаете, и сейчас говорят?
И сейчас, конечно же, говорят, потому что люди ждут решения. Они понимают, что вот эта ситуация заморозки, а это не государство. Им уже все равно, куда, лишь бы решить этот вопрос, хоть куда-то. И происходит вот этот момент стояния в очереди за водой, в локальных каких-то местах. Это как раз момент представления, когда ты выходишь в общество, и ты себя представляешь как частью сообщества, которое как раз пытается что-то решить, да, то есть где лучше, может быть, есть места, где ближе можно взять воду, появляются такие разговоры. Или, да, тоже контакты с самопровозглашенной властью. Это тоже происходит... Да, то есть есть дурацкая книга, которая очень стала популярной сейчас, особенно среди молодежи. Это Рэй Альденбург и его «Третье место», да, о том, что у вас должно быть еще одно место, кроме «Между домом и работой». Да, сейчас это, я не знаю, перекрытая улица Сагайдачная, по которой почему-то никто не ходит особо. Оказывается, что публичное место – это не то просто место, которое объявили публичным. Публичное место – это куда вы выходите для того, чтобы решать свою судьбу. И вот там публичное место – это очередь за водой. И когда мимо проходят люди, или вы слышите стрельбу, и вы видите то, что, казалось бы, в нормальной ситуации, услышав стрельбу, как с пули свистят по улице, вы бы побежали в укрытие или где-то просто упали. А когда люди в очереди в несколько десятков метров стоят за водой, слышат стрельбу или свистящие улицы, по улице пули, они продолжают стоять в очереди за водой, потому что им все равно. Это, ну, потому что появляется ощущение, что я на себе переживал этот момент, когда ты стоишь в очереди, и ты уже отстоял 4 часа перед тобой, 2 человека стреляют на улице, а ты просто стоишь, потому что, ну, я уже свое отстоял, я без воды отсюда не уйду.
Получается, ритуал важнее жизни.
Ну, на самом деле, ритуал, это социальный ритуал, становится одним из определяющих в сообществе судьбы. И ты понимаешь то, что вот в этот момент именно эта блокада становится безликой. В ней мы не видим и не понимаем, кто и чего от нас хочет. А мы хотим просто жить, да, то есть жить вот этой обычной, привычной, провинциальной какой-то жизнью. И, то есть, говоря «мы», я имею в виду люди, да, то есть я за этим как бы тоже переживал это желание, но при этом мне было очень интересно наблюдать, а что, собственно, происходит в головах, да. И сегодня мы видим то, что и социология показывает, что люди на оккупированных территориях имеют, например, выше уровень социально-экономической, ощущения социально-экономической защищенности, чем по всей территории Украины. Да, вот есть исследования по Центра устойчивого мира и демократического развития, это проект USAID, и они показывают, что люди там чувствуют себя намного защищеннее, потому что они пережили вот этот момент разрыва, и теперь они начинают ценить вот свое общество,
имеют.
Да, и то, что имеют, свое общество, свой город, не просто как данность, не просто бетонные коробки, из которых мы стараемся вылезти поскорее, или наоборот, в которые мы постараемся побыстрее сбежать, минуя город, минуя поверхность часто, потому что есть исследования по большим городам, по метагородам, когда люди, например, в Нью-Йорке, вот, я половину этого года прожил в Нью-Йорке, люди в Нью-Йорке, если перестанет работать метро, в какой-то момент они по поверхности не смогут добраться до дома, они не знают, как туда
добраться. Выглядит город.
Да, ну то есть часто люди просто, ну то есть они знают, как выглядит их район, как выглядит район, где они работают.
Любимое кафе или заведение, где они проводят.
И в лучшем случае.
Давайте послушаем слушателей. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Геннадий из Луганщины.
Очень приятно.
Я перше ніж задати питання, можна спитати ось вашого гостя, який казав про бомбардировку луганської авіації, Лода конкретно.
Да, можна, задавайте вопрос.
Ви мені скажіть, будь ласка, після бомбардування справа і зліва там будинки стоять, ну, якщо входа від Лада астроном ракета колишній, а справа там магазин оптика, здається, мені був, вони також зруйновані були, як і Лада.
А зачем спрашиваєте, якщо можна поінтересуватися?
Ні, ну я питаю, вони теж зруйновані чи ні?
Ні, вони не були зруйновані.
От, дякую. Значить, іще одне питання. Блокада – це в якому сенсі блокада Луганська була?
Ну, в такому сенсі, що місто було оточене військами і було неможливо... ну і плюс відбувалося просто... місто було відірвано від світла, від... нормального водопостачання, не прибирався каналізації і так далі, не було зв'язку з зовнішнім світом, не було телефонного зв'язку, інтернету так тим паче, і, в принципі, майже було неможливо виїхати з міста.
Давайте по времени обозначимо, коли це було, бо що дійсно такий епізод не дуже звісний.
Коли when lights go down, коли світло зникло, це було 3 серпня 2014 року, і приблизно до 20-х чисел, в 20-х числах вересня стало повертатися. В 20-х числах вересня стало повертатися світло.
Ще один слухач є. Здравствуйте, откуда ви?
Алло.
Алло, здравствуйте, представьтесь. Да, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Я з Луганська. Я хочу сказать, я не знаю, чем ваши присутствующие гости занимались в феврале, в марте, в апреле. Но и да, хочу сказать, что когда украинские войска подошли в Металлист, в Вергунку, там до областной больницы, ни о какой благаде люди не думали. Это не думали те люди, которые раздавали газеты, которые вешали листовки, которые вешали плакаты всякие, с флагами ходили. Они не говорили о блокаде. Они ждали, что вот-вот-вот Луганск будет освобожден.
Ну, вот так, да, мы, конечно, мы да, и это правда, мы ждали. Я ровно точно так, как же, как и вы, ждал.
Но это не блокада. Такое впечатление, что блокада, что Украина блокировала Луганск и превратила слепым его без всего, без света, без воды.
Ну, на самом деле, возможно, тут стоит прояснить момент, то, что не происходило специального отключения и блокировки города. То есть это не было намеренной насилием над населением и так далее. Это была ситуация, когда город был из-за боевых действий отрезан инфраструктурно от внешнего мира и также отрезан инфраструктурно как средствами связи и обеспечения жизнедеятельности, так и дорогами, потому как шли боевые действия по окраинам, вокруг всего города.
Да, это такое время было достаточно вспомнить, да, что никто не знал, что тогда происходит. Еще один слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, это я.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Александр, Луганская область.
Очень приятно.
Я хотел вот такой вопрос, как говорится, поднять. Вот в Луганске и в Донецке, а также в Харькове, еще со времен советской власти разделенные автовокзалы, ЖД-вокзалы. То есть ЖД-вокзал в одной стороне города, а автовокзал в другой. Обычно в нормальных городах стараются эти, плюс еще аэровокзал, в одно место свести, да? А тут они находились в разных частях города. То есть я хочу подкреслить, что какая-то ненормальная власть местная была, понимаете?
Вот такие уже урбанистические пошли вопросы. Да, видите, это, в этой закономерности
какой-то? Да, это скорее Дмитрий, он
Дмитрий,
урбанист.
Знаете, что сказать, если коротко можно по этому поводу?
Ну, в Киеве тоже можно отметить, что аэропорт в одном месте, как бы ЖД-вокзал в одном, и в другом совершенно автобусный, да, вокзал. Ну, это вопрос, да, наверное, к архитекторам, к, как бы, те, кто заказывал тогда архитектуру, ее заказывало государство, и ну, мне трудно комментировать.
Мне трудно вспомнить город, в котором аэропорт, вокзал и автовокзал объединены. Ну, то есть, ну, автовокзал с железнодорожным еще как-то можно представить и то.
Ну, в Киеве, допустим, да, есть вот автовокзал рядом с...
Не, на самом деле по Киеву можно вот даже... Тут можно вот этот треугольничек вывести, да, то есть есть ЖД-вокзал, на Надимеевской автовокзал центральный и на Жулянах аэропорт. И это, в принципе, достаточно близкое пространство.
Ну, но... аэропорт всегда выносят как бы за город, да. Поэтому вообще, наверное, нельзя представить.
Ну, да.
Ну, вот такие темы, да, действительно, для будущих исследований. Напомню, 21 ноября в 7 часов вечера в фонде изоляции в помещение «Айзон» состоится лекция историка Евгения Монастырского «Отсутствующий город. Война, блокада, общество, судьбы в Луганске». Там будет высказано, я думаю, больше, чем в этом эфире. Потом запись, я думаю, появится на сайте. Мы ее с вами поделимся в наших социальных сетях. У нас в гостях были Евгений Монастырский, луганчанин, историк и политический антрополог, а также Дмитрий Чепурной, культуролог, координатор проекта «Донбасские студии» фонда «Изоляция. Платформа для культурных инициатив». Не переключайтесь, сейчас в эфире обзор свежей прессы.
Новость о том, что Виктор Янукович попал в больницу Склифосовского в неподвижном состоянии, это не бюллетень о состоянии здоровья. Это информация о политических намерениях, утверждает журналист «Радио Свобода» Виталий Портников. Обозреватель напоминает, несколько недель назад экс-президент Украины был полон желания выступить в суде и рассказать о преступлениях Майдана. Однако, как отмечает Портников, люди, которые являются кураторами Януковича в российском руководстве, очевидно, посоветовали ему помолчать. По мнению автора, гораздо проще затянуть процесс до избрания нового хозяина кабинета на Банковой. У Путина и Януковича, как утверждает обозреватель, одно общее желание – кардинально изменить власть в Украине. Путин и Янукович хотят улучшения своей жизни. Путину нужна отмена санкций, Януковичу – полное восстановление контроля над финансовыми потоками, потерянными при побеге из Киева. Подробнее в статье «Янукович ждет нового Януковича». Донецкий блогер Денис Казанский пишет о том, что на днях сотрудники шахты «Партизанская» в городе Антрацит попытались организовать забастовку и потребовать выплаты долгов по зарплате. Как пишет блогер, по своей наивности шахтеры решили, что действительно живут в Народной Республике и попытались заявить о своих правах. Блогер отмечает, что проблемы с выплатой зарплат горнякам в Урдло уже давно стали хроническими. Хоть добытый уголь и вывозится в Россию, все равно покупают его теперь в гораздо меньших объемах, чем до войны. А к шахтерам относятся как к бесправным равное рабочей силе, которая может и потерпеть. Да, как отмечает Казанский, в Украине тоже есть долги по зарплатам перед шахтерами на госшахтах. И в Украине тоже шахтеры бастуют. Вот только в стране не запрещены забастовки. В Украине у людей есть права. Есть демократические институты, которые худо-бедно работают. В так называемых республиках у людей такой возможности нет. Как показывают последние итоги ЗНО, количество выпускников из оккупированной части Луганской области, желающих учиться в украинских вузах, особо не увеличивается. Одна из причин такой ситуации – отсутствие у молодежи украинского паспорта. Об этом пишет газета «Луганщина.UA». Как отмечает издание, в 14 лет сложно принимать решения, и, следовательно, судьбу решают родители. А они чаще всего не могут оформить своему ребенку украинский паспорт из-за материальных трудностей. Автор статьи подчеркивает, что в станице Луганская отделения миграционной службы нет, следовательно, для оформления и получения украинского паспорта родителям надо везти своего ребенка вглубь области. По самым скромным подсчетам, одна поездка на двоих обойдется в 2000 гривен, причем это только сдать документы. Кроме того, как пишет газета, если родители работают в бюджетных организациях группировки ЛНР, то у них возникают проблемы иного характера. Их выезд за пределы Урло, мягко говоря, тамошние власти не приветствуют. Кроме того, отдельные родители с пророссийскими взглядами не видят смысла в получении украинского паспорта, потому что будущее своих детей связывают с Россией. Подробнее в статье.
Голливуд на Шлаковой горе. Куклы-мутанты в качестве арт-терапии. Ежегодные экологические карнавалы, скульптуры-обереги для Мариуполя. Все это идеи, на которые вдохновил Мариуполь участников второй исследовательской резиденции «ЗМИСТ. Идентичность». 13 молодых художников из разных городов Украины представили необычные проекты для города. С авторами некоторых проектов удалось пообщаться нашему корреспонденту Ирине Горбасевой.
3 недели в Мариуполе работала группа молодых художников в поисках новых идей для города. За это время объектами исследований для участников проекта «ЗМИСТ. Идентичность-2018» стали и городские пляжи, и металлургические гиганты, и морской порт, музеи Мариуполя и Сартаны, и даже городское кладбище, рассказывает куратор проекта Диана Берг.
Для нас все-таки важен не изоляционизм такой, да, вот мы в своем кругу собрались, что-то сделали, а диалог и партнерство с другими инициативами в городе. Мы подружились там с заводами, начиная с РЗ, заканчивая Завсталью. Ездили в Сартану, греческий музей. Мы объездили весь город, со всеми подружились. И вот на основании вот этого всего вдохновились Мариуполем и придумали арт-проекты, которые можно здесь воплотить. Оказывается, что Мариуполь может вдохновить очень серьезно.
Харьковчанка Ольга Федорова, работающая с текстами и их размещением в публичном пространстве, реализовала свою идею прямо на месте. Она расписала цоколь здания, где находится арт-резиденция «Тю». Теперь у недоброжелателей, оставляющих гневные послания в адрес ее обитателей, просто не осталось места. Ольга считает, что эксперимент удался.
Проходящие мимо люди останавливались и читали. Это тоже важно, что остановить человека на улице. Самое забавное, что было, это многие родители с детьми проходили и показывали буквы. Получается, одни из первых текстов, которые прочтет ребенок, будет мой текст.
Ксения Платанова, художник из Запорожья, предложила проект по арт-терапии для детей. Он необычен тем, что художница предлагает создавать кукол-мутантов. Это поможет избавиться от страхов, считает Ксения.
Я сделала мутантов, потому что я хотела говорить об экологической катастрофе. Я из Запорожья, и воздух там достаточно отравлен, как и у вас. Я прогулялась вдоль завода, и поняла, что мне не кажется. Я увидела рыбаков, которые ловят рыбу в грязной воде, в самой грязи, прямо рядом со сточной трубой. И поэтому тема мутации, ну, как-то естественно возникла в моей голове. В своем проекте я хочу предложить художникам поработать арт-терапевтами с детьми переселенцев и с детьми из детских домов. Мне кажется, что когда ты рождаешь вот такой вот страшный объект, ты выносишь свои страхи, свои блоки на внешний объект изнутри и освобождаешься.
Уроженец Мариуполя, киевский художник Барбудас, работающий в индустриальном стиле стимпанк, тоже не оставил без внимания экологическую тематику. Он предложил провести в городе экологический карнавал, который впоследствии может стать туристической изюминкой города.
Карнавал начинается с того, что мэр города вручает ключи от города королю карнавала, и власть формально принадлежит на один день королю карнавала. Там также должен быть шут, также можно привлечь циркачей, работающих с огнем и так далее. То есть это очень интересная форма, практикуется по всему миру, в Украине она почему-то очень не развита. У нас есть в зачаточной форме тень Нептуна, может, многие ее видели, в общем, я наблюдал его часто. Все это, ну, такое кустарное, провинциальное. А это можно сделать даже в рамках Украины очень круто.
Резиденция 2018 прошла в городе у моря при финансовой поддержке Украинского культурного фонда, который выделил 470 тысяч гривен на ее проведение. Этот же фонд финансирует установку оберегов для Мариуполя, открытие которых намечено в ближайшие дни. Это 14-й совместный проект, предложенный художниками. А вот какие из других проектов получат практическое воплощение, покажет время. Ирина Горбасева, радио «Донбасс Реалии».
Закладка. Открываем Донбасс.
Болели глаза, и он думал о том, что которую ночь не может нормально спать. В центре по ночам стреляют. Знать бы, кто и зачем, а главное, куда. А может, лучше не знать, внезапно подумал он. Слишком много грабят защитники русского мира. Банки, магазины, частный бизнес. Причем не всех. Как-то выборочно. И от этого еще страшнее. Ты больше не знаешь этот город. Понятия не имеешь, как в нем жить и чего от него ожидать. Владимир Рафеенко, «Долгота дней».
Запомни эту страницу.
И коротко о погоде. Как сообщает Украинский гидрометцентр, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. На всей территории региона ожидается мокрый снег, местами сильный. Температура воздуха ночью от 1 до 3 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Наш сайт ищите в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».